Программа о тех, кто достоин. Аплодисменты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Рад вас приветствовать, почтеннейшая публика. Сегодня у нас в гостях...
Добрый вечер, Павел Кашин.
Приветствую, маэстро. А давайте сразу быка за рога, в смысле выяснения обстоятельств. Вы, вот если говорить о себе, вы как о себе скажете? Я человек музыкального звука или все-таки я больше человек слова?
Я бы сказал, что, наверное, все-таки человек слова во всех смыслах, да.
Ну тогда получается... Вы могли бы обойтись безо всяких, ну, не сильно нуждаетесь в музыкальных изысках?
Нет. Я коза, и любая коза, она певучая очень, ей никак нельзя стихи читать.
Я имею в виду, гитарки было бы достаточно.
А, нет, ну что вы, это же... Дело в том, что когда я был маленьким, были барды, но это время закончилось, в тайгу уже никто у костра не ездит. Все-таки шансон, который не имеет отношения к русскому шансону, а к французскому... Он, наверное, все-таки ближе.
А, ну да, там они все-таки, да, у них поразнообразнее обрамление. Ну,
имеется в виду, что, да, в мире, это, в Америке это называется world music или club music, это когда нужно тексты слушать. Вообще мне нравится, я пару лет жил в Штатах, и там country music, американцы смеются, что если слушать ее задом наперед, то и собака оживет, и жена вернется, вот. Но мне на самом деле нравится, потому что это единственная песня, где есть смысл. Там есть какая-то история. Мне нравится рассказывать и слушать истории.
Но разве у них в хеви-метале нет смысла? Они такие бессмысленные тексты.
Может, я не дослушивал до смысла.
Просто там больше акцент все-таки на англичанскую составляющую рока. В смысле вот смысла-то.
Я сейчас от вас поеду в студию в Театре на Таганке, и мы с звукорежиссером, который учился как раз у всех западных, они все осознают, что сейчас поэзия в английской музыке сошла просто до дизайна. Она не должна даже иметь смысла, она должна просто быть красивые слова, как бы такие звучащие.
Но это ли не мечта многих поэтских поэтов? Потому что есть же, ну, не знаю, и в Серебряном веке читаешь стихотворение, сюжет набросан как-то очень смутно, но зато каждое слово звучит как некая музыкальная уже составляющая, ритмомелодическая.
Я допускаю, что и так можно. Мне нравится вот сложное, как у Бродского, чтобы там четыре строчки читать, вникать, а в них открываются новые смыслы. Вот мне так нравится.
Угу.
Причем он же тоже не без ритма, не без... Вот, он все знает, как надо.
Ну, если нравится, то насколько это у вас реализовалось вот со собственной колокольни, если посмотреть?
Вы знаете, у меня начало получаться буквально вот последние пару лет, я бы сказал. Сейчас я погрузился полностью в переводы французских поэтов, и это так меня заводит. Я думаю, что даже какой-то отдельный диск сделаю с Рэмбо. Я просто стал переводить их не дословно, а так, чтобы молодежь, привыкшая к формату СМС, могла дослушать до конца. И без старого языка, как бы абсолютно сегодняшняя ситуация.
Это как Винни-Пух в пересказе Захадера.
Я Захадера не читал, я читал разные философские книги на эту тему. Не знаю, но может быть, я не знаю.
Хорошо. И опять же, возвращаясь к музыкальной составляющей, вот интересно, собственные тексты и тексты, как бы переводы, они в разные нуждаются, так сказать, музыкальной поддержке? То есть не наталкивает ли перевод на новые музыкальные идеи?
перевод наталкивает на то, что я взял, я написал музыку к фильму Андрея Соколова, и она такая звучит как бы как мистическая классика, и она звучит совсем не как поп-музыка, и, конечно, Рэмбо хорошо звучит на такой музыке, без сегодняшнего ритма, как бы.
Что касается, опять же, музыкальной составляющей, я помню, как-то Лаэртскому на программе «Монморанси» на пейджер тогда еще пришел вопрос: какую музыку слушает паук? Ну и Александр Алексеевич говорит: паук слушает свою музыку. Вот, ну, можно понять зрелого музыканта, который, в общем-то, создал некий свой мир, вот, и он в нем живет, и поэтому особо не нуждается. Он создает, а что ему слушать чужое? Вот слушаете ли вы какие-то посторонние произведения, не свои?
Я совершенно с ним согласен, потому что та песня, которую ты сочинил последняя, она звучит и ночью, и днем, и не дает тебе покоя. Я нахожу раз в год примерно песню, которая меня радует. Вот последняя была, это «The Embers of Love», это Imogen Heap. Но она не очень популярна, но она потрясающе красива, она с моими любимыми неустойчивыми оборотами.
А напеть вы можете какую-нибудь фразочку оттуда?
По-русски или?
Да, все равно, главное, что по своим голосам.
I will remember, I will remember, I will remember the embers of love.
Ну, вот и кавер-версия, вот и сэмпл для...
А вы уже музыку положили?
Для техно. Я потом вырежу, вот, и под драм-машину и вперед.
Дорого не продадите, поэтому.
Нет, а я как бы искусство... Я придерживаюсь, что искусство принадлежит народу, такому принципу, и поэтому...
Вы водолей, наверное, потому что водолеи все хотят бесплатно сделать.
У меня все продумано. У меня все полный педантичный порядок и продуманность. И там даже, где нужно немножко беспорядка, у меня продумано, сколько нужно беспорядка. А давайте... А давайте мы послушаем песню, чтобы люди поняли, что пришел тот, кого они так долго ждали. Она называется...
Life is beautiful.
То есть он не по-нашему?
Нет, она русская полностью, там одна фраза есть. И говорит ее девочка, которая изучает английский язык.
То есть автор не виноват ни в чем.
Не виноват, нет.
Слушаем.
Шестое апреля, солнце забило собою все щели. Я один не спешу по улице, каждый прохожий немного волнуется. В отблесках желто-весеннего фона мальчик, засосанный в дырку айфона. На солнце греются сонные киски, девочка в парке учит английский. Beautiful, life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. Оранжевый дворник сметает с брусчатки остатки зимы и грусти остатки. Песочница, два колокольчика смеха. Рыцарь скучает в картонных доспехах. В его ресторане и пусто, и тихо. Похоже, его накрывает вертига. Лишь дядька в пальто нарывается виски. Ловкий карманник ушел по-английски. Beautiful. Life is beautiful. Life is beautiful. что я прожил на свете. Сегодня я понял, зачем нужны дети, зачем в переходе скрываются маги под видом цветочницы или бродяги. И я непредвзято шагаю по улице, каждый прохожий немного волнуется. Солнце залило собою все щели, 15-й год, 6 апреля. Beautiful, life is beautiful.
Павел Кашин с нами, и миллиарды наших слушателей судорожно вспоминают, что же они делали 6 апреля 2015 года. Я почти вспомнил.
Просто было солнечное утро, и так захотелось пойти на улицу и описать, что я увижу. Я пошел просто и стал в парке описывать.
Это у вас было. А каждый еще же, ведь авторское одеяло перетягивает на себя...
И... У меня есть одна девочка в одной из сетей, она любит взять мое стихотворение, поменять предлоги и сказать, а моя версия вот такая.
Но это что-то архаичное, потому что так и было, в общем-то, в Средневековье в том же.
Ну, может быть, да.
Вот, и никто не обижался.
Не, я не обижаюсь, я тоже сочиню, я памятник себе воздвиг нерукотворный, свою версию. У Пушкина, он же с Державина сделал, как бы, знаете, да?
Вот, надо продолжать цепочки такие и вообще их выстраивать, потому что постмодернизм, он, так сказать, цветет и правильно делает, и надо его тоже развивать.
Ну, мне кажется, сейчас наши слушатели соскучились по игре в бисер. Я тоже работаю на маленькой радиостанции, вчера у меня была Алиса Гребенщикова.
Как она называется? Мы же друзья, мы же должны знать про друг про друга все.
Медиаметрикс.
Это интернетная игра?
Да. Вот. И Алиса, она делает поэтические вечера, и она читает как раз «Серебряный век» в основном. И она так убеждала яростно, что люди сейчас соскучились по поэзии. Я сидел так, сомневался, но мне было очень приятно ее слушать.
Надо позвать кого-нибудь с мехмата МГУ, и он скажет, люди соскучились по математике. Вот, надо их тоже срочно обучать, а то отстали.
Легче футбольного фаната позвать.
Это каждый будет... А это и хорошо, потому что каждый, ну, как вот в школе педагоги дают задания серьезные, потому что каждый педагог считает, что его предмет, ну, вот та точка, на которую все опирается.
Вот ученые, они самые, конечно, недальновидные. Они считают, что у них есть какая-то истина. Там теория большого взрыва не подходит ни под какое описание науки, но мы ее принимаем, как бы,
что? Да я просто задумался, потому что...
Но вот там не было ни наблюдений, ни опыта, который можно повторить. Два главных, как бы...
Просто я вспоминаю любимого Юнга, который был... его же тоже можно ученым считать все-таки. Вот он был человек, предлагающий свои исследования и размышления для анализа, критики и дальнейшего развития, а не как последнюю истину.
Вот там меня немножко настораживает то, что и он, и его учитель, они плохо кончили, вот, в смысле здоровья, именно как раз на теме ума. Вот.
Да, надо посмотреть, сколько Юнг прожил. По-моему, они оба долгий век.
У них там немножко потом логика нарушилась, говорят.
А, да, два эрудита обсуждают.
Не-не-не, вот. Я артист, я знаю все на уровне на таком, чтобы с девчонками можно было на любую тему поддержать разговор. Дальше я уже не пойду в эту тему.
Ну, опять же, если быть педантичным, вот эта вся ситуация, что здоровье или там восприятие мира не то было, им-то, может быть, было как раз очень здорово, а потом с восприятием мира, знаете, выйди в свой подъезд и посмотри, как с восприятием мира там у соседей.
Вот. И все они почему-то прокалывались на русской девчонке.
Да?
Ну да, они же любили одну русскую девчонку, знаете, да?
Ну так, если уж цепочку прокладывать, я тут же вспоминаю замечательный турецкий сериал «Великолепный век», где вокруг...
Не видел.
О, это вот серьезно, мы же все смотрим, у нас как, то мы все португальские сериалы смотрели, то теперь про преступников в НТВ, а есть и в восточном мире.
Я допускаю, не, я просто по привычке смотрю «Теорию большого взрыва», и вот и все.
Ну, там тоже вокруг русской тетеньки все крутилось, она в результате развалила всю империю.
Все крутится вокруг русской тетеньки, я вас уверяю, и в Америке все крутится. У меня в Лос-Анджелесе были две подружки, Катька и Аська.
Так.
И все американские мужчины хотели со мной задружиться, чтобы я их познакомил с Катькой и Аськой, потому что все остальные бесперспективны.
Но это, если сейчас вспомнить наши кулуарные, несколько переброшенных друг другу фраз, то это вот к вопросу о американском растущем феминизме, что...
А я вот сейчас расскажу, никто не поверит. Я пришел покупать матрас, и вдруг стоит женщина у кассы. Единственный раз, когда я видел женщину красивую на каблуках. Я думаю, ну как у нас обычную тележку какую-то поставить. Я говорю, а вот там матрас, как бы мне его, вот, чтобы до кассы дотянуть. На что она с легким презрением подходит, берет в руки матрас и дотаскивает, и дает мне понять, что вы же не поверите, правильно?
Ну, почему?
Вот русская женщина-продавщица будет матрас на себе?
Будет-то не будет, но вот я вспоминаю щемящее стихотворение Кублановского про страну, где мужикам нельзя не пить, а бабам не ворочить шпалы. Поэтому матрас, ну, в общем-то, блекнет на фоне этого всего. Хорошо, давайте еще вот, чтобы не забыть, потому что разговоры разговорами, но есть важные точки в жизни артиста, вот, на которую стоит всех позвать.
Это 4 марта, у меня важная точка, да. У меня в Петербурге будет мой юбилей, где я спою самые старые песни со старыми моими музыкантами, 30-летней давности музыкантами, и спою новый альбом весь с видео, снятыми на все песни. И а еще мне дадут из пушки выстрелить с Петропавловской крепости в этот день. А в Москве 8 марта будет в бэкстейдже то же самое, но без пушки.
Можно из царь пушки пальнуть.
Я боюсь, у нас еще не разрешают из царь
пушки. А какой смысл вот в пушке? Я понимаю, спеть альбом, это как-то еще можно встать на точку зрения артиста. А из пушки палить зачем?
Понимаете, у меня в Петербурге живет помощница Марианна. И вот она так старается все. И она так хотела, чтобы я пальнул из пушки. Но как я могу не пальнуть из пушки?
Ну, это тогда, да, это идеи, в общем-то, импресарио получается.
Но на самом деле я уже палил из пушки из Петропавловской крепости, но не из той. В фильме «Екатерина молодая» снимали момент, когда ее несостоявшийся муж приплыл якобы в Кронштадт, и там ему говорят, уходи отсюда, и солдат стреляет из пушки. Массовочный солдат. Вот этот массовочный солдат, это я.
А это вот как попасть на такую роль? То есть по знакомству ли? Или Фейс подходил под 18 век?
Нет, а там Фейс... Это я приехал в Петербург, только еще ни денег, ни квартиры, ничего. И мы ходили в Ленфильм подрабатывать на массовке. А там на всех надевают парики, и ты уже не отличим ни от кого. Все одинаково, в принципе. Там не разглядеть, я это или не я. Просто есть такой парень, который шмаляет из пушки.
Можно любого, кстати, сыграть в парике.
В парике можно вообще.
Молодого. Если возвращаться к старым песням, у вас к ним отношение как «Ох, я тогда был юн, неопытен, конечно бы я это пересочинил чуть-чуть по-другому, потому что я сейчас лучше умею». Или они все-таки уже такие законченные шедевры?
Они не закончены, да. Шедевры не закончены, да. Но я вам скажу, что песня про город чудный, дивный, она настолько... Я, конечно, сейчас немножко стесняюсь ее петь, но я знаю, что в 23 года я получил посредством этой песни возможность не работать в офисе, а заниматься музыкой и учиться сочинять. Потому что если бы у меня тогда не пришла слава, то я, может быть, увяз бы в какой-то работе, которая полностью отбила бы у меня все желание.
Ну, у этой песни есть какая-нибудь оборотная сторона медали? Ну, то, что, как, например, вот там роль Шурика для Демьяненко, да?
Она, конечно, она моя марка, и публика, которая приходит первый раз на мой концерт, но она обидится, если не споет такую песню.
Угу. Но вы ее поете в начале или в конце?
Чаще в конце. Если совсем в новом городе первый раз, то тогда в начале, чтобы уж сказали, да, он приехал.
Это как Rolling Stone, чтобы это уже отстали спеть Satisfaction, а потом уже все остальное. Вполне тоже мудрый ход.
Ну, я стараюсь, да, как-то угодить, потому что все-таки, раз нам публика позволяет дурачиться и ничего не делать, надо ей тоже угождать как-то.
А сиквел можно сочинить на эту песню?
Был «Город 2», но он совсем не похож. Я не знаю, я вот таких задач не ставил еще себе.
Потому что вот, опять же, у Лаэрского есть «Командир сельской почты», «Командир сельской почты 2» и «Командир сельской почты 3». Вот. И даже четвертый есть, но он не очень автору, по-моему, так был по душе, он несколько раз ее спел.
У меня есть много песен про города. Вот сейчас будет, кстати, песня про город, который называется Москва. «Москва-12».
Это... А это новая пластинка или еще?
Это
или
предыдущая же? Пластинка, «Адмирабль» называется. Просто описание Москвы в 2012 году летом. Это вот когда были скандалы с Pussy Riot и все такое.
То есть это 2012 год, да не тот. Как выясняется.
Почему не, да не тот?
Ну, потому что была же Москва 2012 года еще.
Нет, у меня такая есть. «Жозефин» называется, да.
Это я даже помню.
Она написана по письмам Наполеона к Жозефин.
Угу. Вот, сколько вообще... Как вы с легкостью беретесь за темы?
Да нет, если я что-то читаю, и меня это поражает, я тут же начинаю что-то выписывать, составлять из этого ребусы, и вот тебе песня. Кстати, я на нее сделал первый флип, который... Это комиксы на песню, как бы, можно меня посмотреть в сетях.
Так, слушаем «Москву-12», потом у нас будут новости, а хорошо, потом мы продолжаем беседу. Угу.
Своих богинь. Две минуты славы звезды на шесте. Снова в темноте Москва кипит сквозь прорезь балаклавы. И слепой котенок, жалкий и хромой, бродит по амбону между славой и тюрьмой. Жаждет понимания в поисках любви, так и норовит спустить штаны и шепчет заклинания. И по этим улицам похмельная сперва идет и хмурится волшебная Москва. С разбитым сердцем и больною головой мы наслаждаемся вечернею Москвой. По этим улицам похмельная сперва идет и хмурится волшебная Москва. С разбитым сердцем и больною головой мы наслаждаемся вечернею Москвой.
Аплодисменты. Программа о тех, кто достоин.
Ну что же, Павел Кашин с нами. Вот у меня в интернете есть ваша биография. Она как-то странно состоит в основном из... Эту пластинку записал, ту записал. А каких-то случаев из жизни забавных не приводится.
Я, честно говоря, ни разу не занимался своей биографией. Я не знаю,
откуда они берутся. То есть можно добавить все-таки каких-то
ситуаций. Я думаю, что любой человек вот в Википедии может добавить все, что хочет, в принципе.
Ну, а есть какие-то случаи какие-то такие вот из ряда вон выходящие?
Да, постоянно. Вообще, самая лучшая моя биография сделана на одной из радиостанций. Был такой сумасшедший Фрэнки. Он делал биографии всяких известных людей. А так как я его друг, то он меня известный зачислил. Вот она самая смешная, но я даже не могу пересказать.
Ну, а так, от себя вот какую-нибудь гастрольную какую-нибудь байку про себя.
Да вы знаете, довольно глупо жил я все эти годы. Служил в военно-строительных войсках. Вот, что делал, не знаю.
А какая специальность была?
Ну, слава богу, я в этом музыкальном заводе. А-а-а. Я наврал, что я умею играть на саксофоне. Мне родители прислали саксофон, и меня... А там, если ты за, по-моему, 40 дней... То ли за 2 недели не выучишь 40 маршей, то ты постоянно вот чистишь туалет. Вот, и ты быстро научиваешься.
Это я могу встречную байку рассказать. У меня одноклассник, альтист. Ну, то есть на альте, таком, который большая скрипка.
Ну, я-то знаю, кто такой альтист. У нас один альтист только в стране, в общем, да.
Вот.
Кстати, про него будет песня одна из сегодня.
Так вот, значит, паренька забрали после первого курса консерватории в армию. В танковый код, в Твери, значит. И сказали: а, ты музыкант, на тебе баритон. А баритон — это такой, ну, если кто не знает, медный духовой инструмент. И вот он всю жизнь пилил на 4 струнах, а тут ему дали... Вот. А, ну, мы как поступили? Я ему прислал такое письмище, где все рассказал о дыхании, как губы, значит, какие упражнения делать.
А вы духовик, да?
Да. И вот он, значит, благодаря вот этой шпаргалке научился так, что, во-первых, значит, он играл...
Он поменял профессию.
Ну, не совсем поменял, но он на этом баритоне все халтуры его были. И, по-моему, сейчас он им тоже продолжает баловаться.
А вы сказали не тот 12-й. Я почему-то подумал, что есть цикличность 1812, 1612. А, не знаю, в 412-м было что-то у нас такое неприятное. Но потом я подумал, что в 2012-м мы проскочили, мы паттерн сломали. Глоба подарил мне, он у меня был тоже на эфире, подарил книжку, где у него мистическая теория о том, как все от планет зависит. Он бы здесь нашел какой-то паттерн. Кстати, он сказал, что следующий год, 17-й, будет невероятно хорош для России.
Угу. То есть это, значит, для каждого из нас тоже капелька достанется, я надеюсь, чего-нибудь такого.
Ну, в общем, Юпитер сходится с Сатурном, так. И это случается так редко и в такие хорошие моменты, что нас все зауважают и посыплют свои головы пеплом.
Ну, не знаю. Уважение тоже разное. Вот меня это насторожило очень, потому что, знаете, это как вот, если брать простонародных женщин, они такие: слушай, у тебя такой парень, я его боюсь. Это такой, значит, вот среди пролов выражение уважения.
Ну, а что поделаешь, всегда империи держались на силе. Я не помню ни одной империи, которая философии всех бы завоевала. Ну, вот. Ну, что-то можно вспомнить про манжуров и Китай, но довольно натянуто, конечно.
Ладно, дело в том, что у нас тут политичная радиостанция. Если мы сейчас опять начнем уже в ту же струю дуть, то...
Не, я о политике ничего не знаю. Мне нравится, как они веселят нас, но я ничего не понимаю в ней.
Да ладно.
Но я очень рад, что Трамп победил, и теперь будет весело.
Ну, а что это самая женщина была бы, ну, была бы хозяйка такая хорошая, она бы все там устроила.
Ой-ой-ой-ой-ой-ой, хозяюшку такую вот, я бы в свой дом такую хозяюшку не пустил бы.
Муж на саксофоне играет, опять же, коллега.
Мужа пустил бы, а вот хозяюшку не надо.
Коллега. А я вот что еще хотел вкратце спросить, пока еще песня не зазвучала. Вот некая своеобразная голосовая манера. Это плод труда или само так вышло?
Честно говоря, не учился ничему, ни поэзии, ни пению. Знаю, что все делал неправильно, даже критики очень много выслушал. А каким-то образом кому-то это нравится. Я, по-моему, даже научился немножко петь вот к сегодняшнему.
Да, я имел в виду, что если... Вот есть несколько певцов, там можно долгий ряд выстраивать, подражание которым может привести к хорошим результатам. Ну, как Владимир Семенович говорит, если подражать Шаляпину, знаете, это никуда не шло. А если подражать вот, Кашину, то будешь глупо выглядеть.
Не знаю, это хорошо или плохо.
Это хорошо, это секьюрити такое, вот, да. Чтобы не было... Вот,
я могу сказать, что в юности, когда я играл на танцах, я пел много песен Кузьмина, и, может быть, это на меня повлияло. Я много слушал группу «Воскресенье», но они все...
Да, но еще те, да. Ваше пение не похоже ни на Кузьмина, ни на «Воскресенье».
Ну, вот, спасибо, сегодня 12 лунные сутки, сегодня вот услышать такой комплимент, это истина.
Ну, вот я думаю, это само, или это, в общем-то...
Вообще, честно говоря, вот чтобы научиться пить, нужно не в караоке ходить, а записываться на самой дешевой студии, а потом сидеть и трезвым слушать это. Если ты выдержишь, продолжай дальше.
Да, вот меня тоже учили. Запишись на магнитофон и ужаснись. И
да, на айфон запишись и ужаснись.
Да. Тогда не было айфонов. Тогда магнитофон-то не у всех были. Я вот про старые времена говорю. Хорошо, давайте послушаем еще песню про Москву.
Про Москву давайте. Да, сегодня у нас Москва рулит.
А только она осенняя. Ну, вспомним что-нибудь. Осенняя Москва. Вот. А это с какой пластинки?
Это с предыдущей тоже, «Адмирабль».
Слушаем.
По осеннему асфальту разбегались жемчуга. Это будущий февраль так обозначил берега. И с поломанным зонтом я изгибался на мосту. Нецелованный фантом любви, забытый на посту. Я искал себе спасения, окунаясь с головой в тишину седьмого неба над осенней Москвой. Я искал себе спасения над осенней Москвой. Сквозь меня ходили люди бессердечного огня. В их глазах, коль ты не любишь, не задерживай меня. И
сутулясь, исчезали в предрассветной тишине, оставляя мокрый след на обескровленной луне. Я искал от них спасения, окунаясь с головой в тишину седьмого неба над осенней Москвой. Я искал от них спасения над осенней Москвой. Безнадежная усталость сквозь меня шагала ты. И с пивной, а где-то рядом два крыла, побиты градом, волочились по фасадам, не теряя красоты. Я нашел в тебе спасение, окунувшись с головой в тишину седьмого неба над осенней Москвой. В тишину седьмого неба над осенней Москвой. Это будущий февраль так обозначил берега.
Павел Кашин с нами. А вы вот отдаете себе отчет, что вас делает неэстрадным певцом? Я-то знаю, я могу сказать. Ну, сначала вы.
Меня делает неэстрадным то, что, знаете, я когда учился песни писать, я делал так, чтобы каждая фраза звучала теми нотами, как мы ее спрашиваем. Ты будешь колбасы с хлеба? Ты будешь колбасы с хлеба? Там есть ноты. И если вопрос звучит не вопросительно, а утвердительно, то это уже нечестно. И... Но еще тут сердце нужно подключать, наверное, как-то, да, вот такое.
Вот насчет сердца, это как раз перекликается с моей интерпретацией. Значит, у вас присутствует восторг, муки и тоски, и при том в самых таких безобидных ситуациях, где обычный человек просто прошел бы под дождичком и домой.
Но
пошел.
Но мы рыбные люди, мы как бы...
Я мышный рыб, рыбная мышь или мышная рыба.
Мы все чувствуем. А вообще писатель, он тот человек, который берет мгновение и расписывает на 10 страниц, и ты понимаешь, из чего оно состояло. Это слишком наблюдательный, чувствительный человек.
Ну...
Вот, чувствительный рыб, только раки.
Я помню вот как раз момент эстрады. Какой-то был фильм уже в перестройку. Звучала у персонажа по радио песня. Два сидели, один молодой, другой старый. Старый говорит: выключи эту непрерывную радость жизни. Вот, она и есть непрерывная радость жизни, притом нарочитая. Это эстрада. Позитив такой, который сочится... Из всех клыков.
Ну да, профессионально называют более грубо это, конечно, но здесь нельзя сказать.
Хорошо, теперь, как сказал герой Папанова из кинофильма «Адъютант его происходительства», он, правда, по-другому сказал, в общем, проведем эксперимент. дежурный. Значит, я сейчас включу аплодисменты. Ну, передачка же так называется, аплодисменты. Ага. Они прозвучали на концерте Венского филармонического оркестра в 88 году, дирижер Карлос Клайбер. Они играли вторую симфонию Брамса. Это концертные записи. И когда они закончили, значит, прозвучали аплодисменты. Ваша задача — вслушаться. И вот как сердце отзовется на них. Вообще, как вы относитесь к аплодисментам? Но вы про это скажете.
Слава,
как...
Я думал, я должен определить, чем обшиты стены в зале. Или...
Ой, а это надо мне посмотреть. Это в Музикфераене они играли или в другом? Поэтому тут определять не стоит. Можно просто посмотреть.
Слушай, моя задача просто послушать и возрадоваться.
Да, и какие-то впечатления поэта. Хорошо. От аплодисментов. Ну вот, похлопали люди, браво, покричали. Что вы вот об этом думаете?
Но я знаю, что в классической музыке все-таки прибегают к профессионалам, потом объясняющим, где нужно хлопать. Там клэперы сидят и так начинают хлопать, где нужно, и кричат «браво». Поэтому допускаю, что здесь тоже может быть какой-то подвох.
Никакого подвоха. Они доиграли симфонию.
Но вы же не знаете, кто там проплаченный был из клэперов?
Да, не, да. Тот, не тот уровень.
Нет, ну, хорошо хлопают, что я не знаю даже, что сказать.
Хорошо. А когда вот у вас вообще практикуются похлопать на концерте? Между песнями или в конце?
Постоянно, особенно в конце, когда оказывается, что 2 часа мало, и обязательно нужно меня вытащить еще раз, даже уже если им надоело. Я не знаю, зачем.
А это потому, что люди, они же привыкли к гаджетам. Они считают, что вышел музыкант, это такой живой магнитофон, он может еще песен покрутить.
Я не знаю, но хлопают и хлопают. Все-таки моя работа 2 часа, и это не так страшно, как у 8 часов в день.
Да понятно, просто я думаю, на чем концентрация... То есть, есть ли акцент на аплодисментах? Или они вот похлопали и похлопали, а пошла следующая песня?
Внутри концерта моя публика приучена много не хлопать, потому что, когда хлопают, я быстро с ребятами говорю, какую песню, и мы начинаем уже на аплодисментах, и все замолкает.
Угу. Так, давайте еще раз скажем про 4 марта, чтобы люди
4 привыкли. Марта будет концерт в Доме офицеров в Петербурге, будет мой юбилей и презентация нового альбома, а 22 декабря будет концерт в Мецофорте в Москве, где будет представлен сингл этого альбома. Альбом называется «Талисман».
Я вот что хотел спросить. Я же песен не сочиняю, поэтому мне интересно авторов выспрашивать, потому что я ничего не смыслю в сочинении, но не дано. Бывает так, что, ну, судя по вашим текстам, вы человек эрудированный.
Правильно, вы человек эрудированный. Я так книжку прочитал, еще 2 недели помню, о чем. И вот за это время нужно успеть написать.
Вот я как раз про это почти и спрашиваю. Есть такой момент, когда вдруг некие впечатления и информация осели в мозгу, и надо срочно что-нибудь посмотреть, почитать или на выставку сходить?
Постоянно. У меня несколько книг в чтении одновременно, и они связаны, обычно тематика, и обычно персонажи одни и те же. Если я про Павла Первого читаю, там, начиная с «Поручик Киже», и то у меня и будет книга о нем. И, ну, в общем, все в куче, как бы. Как там мозг разбирается, он потом раскладывает где-то все это.
То есть это можно трилогию про мушкетеров сразу все 3 книжки читать одновременно.
Вот это я не пробовал. Но в принципе, «Теорию большого взрыва» я смотрю одновременно и первой серии, и последней.
Я почему-то вспомнил, я не знаю, это вообще ни к селу, ни к городу, но почему-то в последний момент, в последнее время, это мой любимый момент, когда Атос заперся в погребе и выпивал там со страшной силой. Это выпущено во всех все фильмы про мушкетеров, они, в общем-то, ограничиваются подвесочной историей. Но...
А когда вспоминают, что мушкетеры просто бандит, вспоминают эту историю, где он, да, напивается в подвале и грабит этого хозяина, в общем-то, по большому счету.
Ну, там хозяин, по-моему, хамски тоже себя вел, в общем-то, о времена, о нравы. Но какая-то там была концепция прекрасная. Вот, это раз. А во-вторых, я вот думаю, если запереть Атоса в каком-нибудь супермаркете, вот в российском, он бы там долго не протянул, но я про качество алкоголя. Зачем мы про это говорим? Я не понимаю.
Вы знаете зачем? Потому что Бальзак еще жаловался, что в наше время с нашей развитой химией хорошего вина не найдешь.
Тогда я вот еще вспомнил. Значит, я читал, есть такие воспоминания Костаки. Это человек, который коллекционер авангарда. И он вспоминает, как брат открыл какую-то дореволюционную бутылку коньяка. Ну, тогда же еще более-менее тоже, мы же там все в порядке было. А дореволюционная, то есть они его выпили, и воздействие этого коньяка было... Ну, почти что наркотическим, то есть оно прям расширяло сознание. Вот. Я никого не хочу обидеть или там к чему-то призвать, но просто некое совершенно другое качество, опять же.
Вы знаете, это теория заговоров какая-то. Я знаю, вот я на одной передаче сидел с одним из знатоков, он занимается алкоголем.
Так.
И он сказал, можно бренд назвать, да?
Да можно, конечно.
Он говорит, что Паша... Пей киновский коньяк. А иногда, когда горло болит, прямо немножко коньяку, и ты можешь 2 часа пить. Я говорю, почему киновский коньяк? Он говорит, а понимаешь, директор взял и заказал французам спирт специально под полость русского человека, который понравится русскому человеку. И это французы делают коньяк специально для русских.
Но этот запас неистощим, или вдруг, может, партия закончит, и потом другой спирт будет какой-нибудь?
Вот этого я не знаю. Опасно, надо скорее пить.
Хорошо, на этой загадочной ноте мы переходим к прослушиванию песни, которая вам сегодня на дорожку.
Там про альтиста как раз.
Вот, и я благодарю за гостевой визит. Спасибо.
Спасибо вам.
Среди небесных сфер играет на льде влюбленный Люцифер. Взлетают на мыски и тут же падут вниз влюбленные пауки небесных танцовщиц. Глотаю ночь, глотаю дождь и снег,
Лишь ты одна не сможешь мне помочь. Лишь ты одна не сможешь мне помочь. Прийти к тебе во сне. И реки, и мосты в руинах темноты. О том, что я иду к тебе во сне. О том, что я иду к тебе во сне. Не знаешь только ты. И в мокрой темноте среди небесных сфер играет на льде влюбленный Люцифер. Взлетают на мыски и тут же падут вниз влюбленные пауки небесных танцовщиц. И я иду во сне, и я